Чехия, а конкретно издательство «Арго», стали первыми, кто перевел книгу, получившую Гонкуровскую премию за первый роман. Книгу французского автора Лорана Бине под названием «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом». В свое время так шутили эсэсовцы, подразумевая, что Гейдрих был куда важнее Гиммлера. Мы повторяем рубрику Катерины Прокофьевой, премьера которой состоялась 10 ноября прошлого года.
Разговор напрямую.
Гейдрих и для чехов особо важная фигура. О нем начальнике Главного управления имперской безопасности, протекторе Богемии и Моравии, мы уже не раз рассказывали на наших волнах. А Лоран Бине взял на себя труд посвятить вопросу покушения на Гейдриха операции «Антропоид» 10 лет. 10 лет он писал книгу, в которой вымысел причудливо переплетается с правдой, которую Бине терпеливо искал в архивах. Книга начинается с эпизода, как Йозеф Габчик, один из осуществивших покушение на Райнхарда Гейдриха, лежит на железной кровати и слушает звяканье пражских трамваев. «Мы находимся в Праге», — пишет Бине, — «на углу улиц Вышеградская и Тройска. Трамвай номер 18 или 22 останавливается перед Ботаническим садом. А что главное, на дворе год 1942». Мы встретились с Лораном Бине, молодым французским прозаиком, переводчиком и учителем французского. Как вам вообще пришла идея написать эту книгу?
Ça c'est lié à mon parcours personnel. En fait, mon père, qui est prof d'histoire, m'avait très vaguement mentionné cet épisode quand j'étais.
Это личное. Мой отец, он преподаватель истории. Когда-то в детстве очень расплывчато рассказывал про покушение на Гейдриха. Потом, когда я проходил военную службу в Словакии и преподавал французский молодым словацким солдатам, я вспомнил про этот эпизод, начал расспрашивать о нем, а потом у меня возникло желание рассказать об этом подробнее.
Et puis au fil des détails, je me suis rendu compte que c'était une histoire extraordinaire et j'ai eu envie de la raconter.
А вы искали современников тех событий, например, родственников тех чешских парашютистов или что-то в этом роде?
Когда я писал книгу, я базировался только на письменной документации. 5 лет длилась только фаза архивной работы, когда я почти ничего не писал, но все время читал об этом, рылся в архивах, учился. Колоссальная работа. Но что очень интересно, теперь, когда книга появилась в Чехии, я начинаю встречать чехов, которые с этим связаны, или они сами на меня выходят. В книге есть персонаж пани Муравцевой, это дама 50 лет, которая носила прятавшимся от гестапо парашютистам Габчику и Кубишу еду. За это ей пришлось заплатить жизнью. Она раскусила капсулу с цианидом, когда за ней пришли из гестапо. Ее племянница послала мне письмо, там она говорит, что сестра Муравцевой все еще живет в том же доме. Или, например, я встретил еще свидетеля того нападения, чеха. На тот момент ему было всего 5 лет. Он находился на месте со своей мамой. Конечно, его воспоминания об этом очень смутные, но все равно это невероятно интересно — встретить живого свидетеля той самой сцены, которую я представлял себе многие годы, пытаясь ее реконструировать. И, естественно, лучше бы наша встреча произошла до появления книги, но все равно я очень счастлив, что теперь, благодаря книге, я могу еще приблизиться к этой истории.
C'est quand même, enfin, je suis quand même très heureux que grâce au livre, je puisse encore m'approcher de cette histoire.
А что они говорят эти двое? Они читали книгу?
Enfin, si, oui, la nièce de la tante Муравцева, elle me dit que c'est une histoire.
Племянница Муравцевой говорила, что ее замучили с этой историей в детстве, и она от нее устала. Но моя книга пробудила в ней интерес снова. Мне это было очень приятно. А тот мальчик, например, рассказал, что его мама подобрала один из 2 велосипедов, которые потом так и не нашли, потому что она его отнесла на станцию, а другой забрали немцы как улику. Таким образом, это расследование как бы продолжается, и это очень увлекательно.
C'est comme si l'enquête continuait, c'est vraiment, enfin, c'est passionnant.
Вы в курсе, как чешская публика принимает роман?
Je sais que j'ai eu une bonne critique dans Dnes.
Я только знаю, что в газете «Млада фронта Днес» была хорошая критика.
А немцы припозднились?
Les Tchèques sont les premiers, mais il y a 20 pays qui ont acheté les droits, donc il va être traduit dans.
Права на книгу купили 20 стран, в том числе Россия. Но русские, как обычно, с ними все дольше, в том числе контракты. Немцы издадут книгу в ближайший месяц. Они очень дорого заплатили за права. Они, собственно, были первыми, кто права купили. но чехи успели первыми издать. Потом на очереди словаки, голландцы и португальцы на очереди.
Очень много дискутируется о том, стоит ли овчинка выделки, я имею в виду само покушение. Жертва была довольно символична, а за ней, как и следовало ожидать, последовали страшные репрессии и тысячи мертвых. Что вы об этом думаете?
C'est l'éternelle problématique de la résistance.
Это вечная проблема сопротивления. Если уступить шантажу палачей, то никакое сопротивление не будет возможным в принципе. Натурально, в пересчете одна жизнь против тысяч. Такая арифметика кажется абсурдной, но символический масштаб был весьма велик. Это был знак для всего европейского движения сопротивления. Для нацистского же режима это была вообще неслыханная дерзость. Равно как и Лидице, который уничтожил Гейдрих. После этого ненависть к нацистам в разы возросла во всем мире. Понимаете, немцы, собственно, не ждали покушения на Гейдриха для того, чтобы еще несколько тысяч репрессировать и убить. Но для мировой общественности это был переломный момент. Немцы пережили двойное поражение, по сути. Во-первых, они потеряли такого человека, как Гейдрих, одного из первых лиц Третьего Рейха. А во-вторых, нацистская пропаганда перестала иметь влияние в мире. И вот еще пример, от которого у меня мурашки по коже бегут. Советские солдаты писали на танках после Лидиц. Лидицы будут отомщены.
Écrivez sur leur char Т-34, écrivez Лидице sera vengée.
Я этого не знала. Недавно мы как раз освещали ситуацию, что куклы Гейдриха продавались в одном из чешских супермаркетов. Эксперты говорили о том, что в Германии такое производство и продажа подобных вещей строго запрещены. А какова ситуация с этим во Франции?
Во Франции мы делаем куклы Саркози, но только для того, чтобы иголки втыкать. Что касается нацистских кукол, не думаю, что это было бы возможно. У нас, как и во всей Европе, есть небольшая прослойка ненацистов. Есть более многочисленная прослойка крайних правых. Но с точки зрения закона нацистские куклы в продаже точно нет.
Ce serait pas autorisé, en tout cas, ça c'est sûr. Légalement, ce serait, c'est impossible.
Я знаю, что современные немцы очень болезненно реагируют на тему нацизма. А что французы, испытывают ли они, скажем, чувство вины перед чехами за Мюнхен? Знают ли, что сделал Даладье?
Régulièrement, les hommes politiques se traitent de Munichois les uns les autres, donc ils savent que...
Политики иногда называют друг друга мюнхенцами, и французы знают, что это оскорбление. Но большинство французов не знают деталей Мюнхенского договора. Есть очень расплывчатое представление о том, что была там какая-то история с Чехословакией. Вообще, как французы помнят этот период, это очень интересно. После войны де Голль внедрил миф о Франции сопротивления. О поголовно сопротивляющихся французах, партизанах. Потом вдруг начали говорить о том, что во Франции большинство были коллаборантами, что никакого сопротивления не было, а было лишь правительство маршала Петена. Я, когда писал книгу, открыл, что Черчилль, оказывается, упрекал чехов в том, что они вяло сопротивляются, что они ни на что не способны, а мы знаем, что чешское сопротивление было фактически ли обезглавлено и парализовано Гейдрихом. Черчилль ставил чехам в пример русских, французов и югославов, которые мужественно сражаются. И это тоже Бениша в Лондоне подтолкнуло к активным действиям. И я сам понял, что все на самом деле сложнее, чем подается в школе.
В начало книги вынесена цитата Мандельштама о мысли про зайка, которая скачет, как белка на дереве, и не под силу автору загнать зверька обратно в клетку. Почему это вы вдруг Мандельштама решили
вспомнить?
Потому что русская литература фантастическая, а самый великий роман XX века – это книга Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это «Война и мир XX века». Я делал дипломную работу на журфаке по «Войне и миру», так что знаю, о чем говорю. Я был совершенно потрясен мужеством и героизмом советских солдат, тем, что происходило во время блокады Ленинграда. Я знаю всех ваших элитных стрелков и Зайцева, всех. Поражен стилем русских писателей и дыханием самой русской литературы. Битва под Сталинградом – это мать всех битв.
Qui est Stalingrad, la mère de toutes les batailles.